В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Чечни.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Гость нашей программы сегодня Константин Затулин, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорить мы, естественно, начнем с вопросов миграции, потому что очень много тем на этот счет. Последние новости были, что более 2000 мигрантов выдворили из России в рамках операции «Нелегал». Это уже отчет управления МВД по Москве, но это же немного. Ну, то есть цифра вот так, отдельно она звучит 2000, а по сути...
Ну, давайте сравним это с другой цифрой. На 1 сентября этого года, по данным МВД, который как раз и ответственен за учет мигрантов, у нас в стране находится 6174 777 мигрантов. Легально.
Угу.
Вот... Можете попробовать, если не забыли арифметику, 2000 на 6 миллионов. Какая это будет доля?
Крайне маленькая.
Ну, абсолютно. Я вам скажу, это совершенно при этом не остановит тех, кто поставил всю свою жизнь на борьбу с мигрантами, немедленно во всем интернете растиражировать новость, сказать, целых 2000
да.
и так далее.
Немного. Но в целом, если говорить, например, про закон, Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Mm-hmm. Речь идет о лишении свободы на срок до 15 лет. Кажется, что именно с борьбы против организации незаконной миграции вроде бы как все и начиналось. Как будто бы вот именно с этого нужно начинать, когда мы пытаемся разобраться, как бы отрегулировать эту сферу. Что это даст?
Я не отрицаю совершенно, что борьба со всем преступным и нелегальным – это святая обязанность нашего государства. Если депутаты, и я в том числе, подписывают, внося эти законопроекты, они это понимают. Другое дело, что мы должны при этом, разбираясь в ситуации, понимать, что одними только репрессиями и ужесточениями мы не оздоровим миграционный процесс, и что на самом деле надо смотреть гораздо глубже. Что касается конкретно этих законов, ну, угу. давайте обратим внимание на то, что Государственная Дума была подвергнута совершенно, на мой взгляд, бессовестной критике. В данном случае катализатором выступил председатель Следственного комитета полгода назад на Петербургском юридическом форуме, обозвавший Государственную Думу государственной дурой.
Угу.
Потому что она, дескать, вот занимается вопросами миграции и так далее. На самом деле, юрист такого высокого уровня, которым является председатель Следственного комитета и руководитель одной из главных правоохранительных служб в нашей стране, мог бы при желании разобраться, во-первых, в том, что все касающееся регулирования миграции является прерогативой президента в соответствии с концепцией, действующей концепцией государственной миграционной политики. И мы бесконечно ждем и от правительства, и от исполнительных структур администрации. Инициатив в этой части мы готовы поддержать любые. Вот те законопроекты, которые сейчас были приняты, они приняты на самом деле по инициативе самих депутатов. Не правительства и не администрации президента. Между тем, Бастрыкин начал именно с Государственной Думы, на все другое, видимо, он побоялся покуситься. Второе обстоятельство – уже касающиеся его компетентности в этом вопросе. Он в той же самом выступлении заявил о том, что, как он слышал, на стране 16 миллионов мигрантов. Я вам привел данные, угу. и они в тот момент, ну, немногим отличались от этих. 6, тогда было 6,3, сейчас 6,1, да, миллиона человек. Это легальное, учтенное МВД. МВД – это партнерское ведомство Следственного комитета. Можно в соседнюю дверь постучаться, там тебе скажут. Значит, тоже МВД утверждает, что у нас в стране свыше 700 тысяч нелегальных мигрантов, которые вот попали в страну, и не имея на то достаточных оснований, или просрочили сроки своего пребывания. Как правило, попали на законных основаниях, но просрочили сроки своего пребывания, переехали из одного региона в другой, их трудно обнаружить и так далее. Да, это еще добавляет к этому какое-то количество, но это в любом случае, ну, в два раза меньше, чем ту цифру, которую назвал председатель Следственного комитета. Зачем он это сделал? Для того, чтобы произвести впечатление, для того, чтобы породить, извините, панику или у кого-то рвение для того, чтобы заняться сейчас немедленно искоренением миграции как таковой. Что касается законопроектов, которые приняты, вы назвали правильно законопроект о борьбе с нелегальной миграцией. Они не являются на самом деле каким-то открытием или новацией в законодательстве. Это ужесточение тех сроков, которые, или мер, которые уже были. В нашем законодательстве. Еще три закона будут приняты на следующей неделе. Значит, итак, закон один принят, ужесточающий сроки за организацию нелегальной миграции. Кстати, справочно, за организацию этой нелегальной миграции в этом году осуждено 8300 человек. Из них 8200 – это граждане Российской Федерации. Ну, потому что организовывать миграцию, понятно, должны те, кто в стране находится. Конечно. Это в том числе и сотрудники МВД, которые оказались нечисты на руку и так далее. Второй закон, который принят был уже в первом чтении, это закон, который считает факт нелегальности отягчающим при любом преступлении. Если человек совершил преступление, да к тому же он незаконно находится в России, в этом случае это отягчающее обстоятельство. Разумно это? Вполне разумно.
Логично выглядит, да.
Три закона, которые надо принять. О запрете рекламы нелегальной миграции в интернете, в СМИ и так далее. Организации нелегальной миграции. Дальше еще один законопроект о том, чтобы повысить уровень ответственности за экзамены по русскому языку. Если раньше у нас организации, которые допущены к принятию экзаменов по русскому языку, а для неких категорий иностранцев, когда они хотят здесь оказаться, в частности, вот в роли трудовых мигрантов, это является нормой обязательной. Значит, если раньше Минпрос там или Миннауки решал эти вопросы, то теперь лично руководство правительства. Этот законопроект сейчас проходит согласование, он должен быть принят. Вот это еще один законопроект, который касается миграции. И еще один законопроект – усиление ответственности за подделку документов в целях организации нелегальной миграции. Вот я вам назвал темы всех законопроектов, принятых и принимаемых. Так. Можем мы сказать, что как только они будут приняты, мы скажем, остановись мгновение, ты прекрасно, все, что надо – теперь у нас все будет хорошо.
Нет, надо будет какое-то время подождать.
Во-первых, какое-то время надо будет. Во-вторых, я вам заранее хочу сказать, что это только часть проблемы, которая соответствует настроениям общества. Надо ужесточать наказание, надо искоренять нелегальную миграцию. А я ставлю вопрос, и ставлю уже не первый год, о том, что у нас все управление миграцией перекошено, потому что оно исключительно рассматривается через призму борьбы с преступностью. У нас бюджет сегодня принимают в первом чтении, так там все расходы на миграцию, обеспечение миграционного процесса, на репатриацию, которая, вообще-то говоря, у наших граждан никакого возражения не вызывает. Речь идет о возвращении соотечественников на родину, да. Государственной программы добровольного переселения соотечественников в Россию.
Да.
Эти все расходы отнесены в раздел бюджета, называется «борьба с преступностью». Но если вы рассматриваете всю миграцию и даже репатриацию соотечественников как элемент борьбы с преступностью, ну тогда... Чего же мы удивляемся, что у нас только эти темы возникают?
Получается какая-то рассогласованность. Я вспоминаю недавнее интервью Александра Горового, замглавы Министерства внутренних дел. Да, он сказал, что на федеральном уровне действуют три комиссии по миграционной политике. С нашей точки зрения, возможно, было бы оставить одну из них с расширенными полномочиями и наделением ее председателя правом снимать разногласия между ведомствами непосредственно в ходе заседаний. Как будто бы, видимо, лебедь, рак и щука. Никто не может договориться.
Давайте тоже разберемся.
Давайте.
С уважением отношусь к первому заму министра, сотрудничаю с ним. Хочу сказать, что МВД в какой-то мере становится козлом отпущения, но надо отдать должное и тому факту, что сегодня МВД насколько я понимаю, не готова поделиться полномочиями в вопросах миграции. Потому что остается в глазах правительства, в том числе и Министерства финансов, которое готовит бюджет, головным ведомством, отвечающим за миграцию. Комиссия, о которой говорит Горовой в интервью «Коммерсанту», это структура, которую, ну, структурами не назовешь, это просто собрания, которые время от времени собираются, без всякого графика. Вот я, например, член правительственной комиссии по миграционной политике. Угу. Я единственный депутат, который в ней состоит по согласованию. Остальные – это представители ведомств. Возглавляет эту комиссию Голикова, вице-премьер. Но эта комиссия собирается, ну, раз в полгода в лучшем случае, если не раз в год. Много других задач у руководителя комиссии, вице-премьера. Это у нее не профильная работа.
Угу.
Другая комиссия создана была не так давно. Это комиссия Совбеза под руководством Дмитрия Медведева. Она тоже собирается периодически, тоже дает указания и так далее. Но комиссия не заменяет полноценного ведомства, которое работает 24 часа в сутки. Комиссия 24 часа в сутки не работает. Она только собирается. Третья комиссия вот у нас создана внутри Государственной Думы, которую возглавляет Ирина Яноровая. Но это тоже комиссия, которая, ну, за это время... Я был на всех заседаниях комиссии. Она собралась раз в пять. Она там стала источником, в том числе, всяких законопроектов и так далее. Честь ей хвала. Но это комиссии. Комиссии не могут отменить то, что у нас правительство, миграционная политика не выделена в одну в самостоятельное направление деятельности. Угу. У нас, например, есть департамент. В правительстве есть же департаменты. Кроме министерств, в правительстве есть аппарат правительства, где есть департамент по каждому направлению. Так. Департамент регионального развития, департамент культуры. Департамент миграционной политики нету. Давайте его создадим как первый шаг. Это не ведомство еще, но это департамент, который будет правительственные действия все координировать. Дальше. У нас раньше была Федеральная миграционная служба какое-то время. Ее отменили. Теперь у нас существует Главное управление по делам миграции. То есть понизили статус в рамках МВД. И она-то как раз за все, генерал-лейтенант Казакова Валентин Львович, за все и отвечает. Но поверьте, Министерство внутренних дел не в состоянии принципиально решить, нужны мигранты или нет, где они нужны, на каких стройках, в каких регионах. Они, естественно, занимаются только одним. Должны задерживать нелегалов и так. Вот мы этим и занимаемся.
Угу.
А ведь проблема миграции гораздо шире. Это проблема социально-экономическая, это проблема национально-культурная, откуда к нам едут, как они адаптируются, это проблема внешнеполитическая. Вот очень популярно со стороны борцов с миграцией непримиримых требований, немедленно введем визовой режим со странами Средней Азии, откуда к нам едут мигранты. Теперь давайте разберемся, что это будет означать. Значит, откуда к нам едут мигранты из Средней Азии? В основном из трех стран. Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Киргизия с нами состоит на самом деле в союзе, в нашем...
Таможенном.
А? Таможен. В экономическом союзе.
В ЕС.
Да, в ЕС. Евразийский экономический союз. Значит, в этом союзе принцип его создания с четыре свободы. Свобода передвижения капиталов, услуг, товаров и рабочей силы. Если мы вводим визовой режим, мы просто сами под корень разрушаем этот самый союз, потому что мы не вправе это делать.
На каком тогда... На какой...
Секунду, я
да,
не закончу. Значит, с Узбекистаном, Таджикистаном у нас нет членства в союзе этих стран, они наблюдатели там, но у нас есть отдельные межправ соглашения,
да,
по которым, так сказать, они, мы вот эту миграцию из этих стран допускаем. Более того, мы ее допускаем не только потому, что они хотят, но и потому, что нам нужно. Почему они хотят? Потому что это сброс излишней рабочей силы, а у них там нет рабочих мест, и у них высокая рождаемость и так далее, и так далее. Второе обстоятельство – это проблема их социальной стабильности. Если куча безработных будет в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане – это повод к дестабилизации. Значит, они свои проблемы решают, это понятно. Но и мы свои проблемы решаем. Вот только что опрос, 88% наших предприятий нуждаются сегодня, кадровый голод. Главное, что сегодня их беспокоит. Вперед всего остального, даже вперед недофинансирования и так далее, кадровый голод. Говорят, послушайте, ну эти же мигранты там из Киргизии или Таджикистана, они же не на военных предприятиях работают или еще где-то, где нужны люди. Угу. Правильно, на военных предприятиях работают граждане нашей страны, но они замещают другие места. Если вам как утверждается, не нужны таксисты, не нужны те, кто развозят
товары,
не нужны те, кто готовит шаурму, давайте это запретим. Но тогда придется, раз эта потребность в обществе нет, значит, тем, кто на военных предприятиях, они пойдут туда. И это же надо понимать. Это вот у нас Никита Сергеевич Хрущев в свое время сделал замечательную вещь. В 60-е годы он, борясь с капиталистическим сельским хозяйством в виде приусадебных участков, отменил приусадебные участки. Потому что в балансе всей страны, в товарном балансе, они там что-то давали 1,5-2% товара. Ну, мелочь, типа, отменим, и все. И у нас не будет этой частнособственной психологии. Моментально товары, продукты вымыли из прилавков, потому что эти маленькие участки кормили людей редиской, морковью, я не знаю, там, помидорами, огурцами, еще чем-то. Люди ринулись в магазине, в магазинах все прекратилось.
То есть, условно, это не про зловредность бизнеса, который хочет за 3 рубля нанимать, а за 7 рублей нанимать местных не хочет, а просто физически местных не хватает.
Значит, я еще раз хочу обратить внимание. У меня, конечно, нет никаких иллюзий в отношении бизнеса и его желания заработать. И это там надо регулировать, это правильно, надо на это смотреть. Но если кто-то думает, как у нас иногда прекраснодушные идеалисты, почему дворников нет русских, а одни узбеки у нас метут? Да надо зарплату повысить дворникам такую, чтобы люди туда... Ну, послушайте, вы можете дворникам дать такую же зарплату, как профессорам? Профессора тогда пойдут в дворники? Вы вообще считаете деньги, откуда они приходят и куда уходят? Ну, не все бизнесы могут вот таким образом оплачивать, как хотелось бы, для того, чтобы все, значит, русские пошли в дворники. Плюс социальная престижность всего этого хромает, понятное дело. Поэтому я хочу сказать в том, что касается миграционного процесса, мы сейчас сделали то, что по требованию людей, по желанию, исходя из того, что, безусловно, справедливо, надо бороться с нелегальной миграцией, ужесточили наказание, ничего нового мы не изобрели. Новое мы изобрели, на самом деле, раньше. Это законопроект, который я и 4 депутата внесли и был принят в июле месяце, когда... Реестр контролируемых лиц ввели, режим высылки ввели. Это новые вещи, которых не было в законодательстве. А то, что мы вот сейчас принимаем, это продолжение тех мер, только ужесточение, которое уже есть в законодательстве. Причем, что меня беспокоит в этой ситуации, не эти законы. Я за них голосовал, я, более того, являюсь как бы их подписантом. А в случае с законом июля месяца, который на самом деле вводит новые... вещи, являясь автором. Меня беспокоит, что по этому поводу происходит, как это интерпретируется, и какой повод для компании это дает. В умах, в головах и на практике. И к чему это приводит? Вот одни только разговоры в интернете, в СМИ, где у нас других насильников и убийц нет, кроме мигрантов. Других преступников нет. Мы уже много раз говорили. По данным того же МВД, соответствует процент преступности среди мигрантов общий проценту преступности в стране. Нет, говорят. У нас все, только мигранты занимаются преступлением. И в результате, вот в этой обстановке, значит, у нас падает число желающих ехать сюда, потому что 450 тысяч узбеков уехало, 350 тысяч таджиков, 250 тысяч киргизов, 200 тысяч армян и так далее, которые под впечатлением от того, что происходит. Что происходит сегодня? Вчера заседал киргизский парламент, который говорит, мы должны выйти из Евразийского союза, нас унижают, наших людей унижают, они приезжают сюда, рассказывают о том, как их преследуют и так далее. Мы можем себе представить, что в такой стране, как наша, если мы не демонстрируем толерантности, если мы, занимаясь борьбой с преступностью, при этом обобщаем и говорим, что они по определению все уроды, негодяи, просто они не могут быть другими. Вы почитайте, что пишет какой-нибудь депутат Мадвеев в своем блоге. Просто они все по определению нечисть, которую надо вычистить из России. Просто совершали преступления или нет, надо их убрать. И это же считают.
Ну, может быть, это как-то обратная сторона, помните, того, когда мы действительно очень толерантно ко всему относились и поняли, что как бы проблемы накопились, надо их решать, и как только начали решать, начинают говорить, что Россия шовинистское государство.
Нет, вопрос заключается в том, что с самого начала у нас вопрос миграции был неправильно организован.
Понятно.
Нам нужно было исходить из потребностей, надо было их просчитывать, надо было понимать, какие последствия, надо было понимать, что надо при этом... заниматься адаптацией мигрантов. Вместо того, чтобы сейчас этим заниматься, крик идет, кроме введения визового режима, давайте запретим, чтобы мигранты привозили сюда свои семьи.
Как в Арабских Эмиратах сделать, да, налог на семью.
Значит, послушайте, давайте вот уточним, что с Эмиратами, потому что это я слышу часто.
Давайте.
Эмираты не жили в одном государстве с индусами, от которых переедут в Эмираты. А мы жили 30 лет назад в одном государстве с таджиками, узбеками и так далее. Это первое. Второе обстоятельство. Они даже в войне с нами рядом участвовали. Это то, что вчера говорили в киргизском парламенте. Киргизы воевали вместе с русскими в Великой Отечественной войне. Почему к нам теперь так относятся? Это никого не беспокоит из тех, кто по эту тему начинает?
Константин Федорович, ну а хорошо, а если по-другому? Если в Киргизии возмущается, пример Таджикистана говорил, что здесь мигрантофобия, таджикофобия и так далее, но есть другая проблема. Хорошо, почему ни в Киргизии, ни в Таджикистане не говорят, давайте мы с Москвой сообща будем работать, будем отслеживать там нелегалов, интеграционные какие-нибудь центры
устраивать? Поверьте, они говорят об этом. Говорят. Они говорят, и более того, я знаю прекрасно, что, например, те же правоохранители Узбекистана обращаются к нашим и говорят, давайте мы будем на вашей территории с нашими работать, потому что вы не знаете, как работать с нашими. Вот действительно явление заключается в том, что вот в Таджикистане вы на улицах молиться не можете, только в мечети.
Вот
а у нас, пожалуйста.
Вот это тоже парадоксально.
Или, допустим, вы не можете ходить, будучи на государственной службе, с этой ваххабистской бородой и всем остальным. Вас не пустят на работу в Таджикистане, а здесь, пожалуйста. Потому что мы как бы не готовы были к этому. Это как раз вопрос компетентности того ведомства, которое этим занимается. Угу. Оно недостаточно компетентно. И то, что были перекосы, и то, что допущены перекосы, нет никаких сомнений. И вина здесь в том, что неправильно поставлена работа с самого начала. И вот уже пятый раз переносится совещание высокого уровня. Последний раз оно было назначено 24 сентября, и сейчас отменено до неопределенного срока, где... С участием президента должны, наконец, прийти к какому-то выводу. Президент уже дважды говорил. Первый раз на прямой линии с гражданами России в декабре, когда он сказал, что МВД недостаточно для работы с мигрантами. Второй раз на Петербургском экономическом форуме, я сидел в зале, Сергей Караганов его опрашивал, говорил о том, как у нас неправильно, и он соглашался и говорил, что нет, надо создавать новое ведомство. Но все натыкается на ведомственный интерес. С одной стороны, потому что хоть МВД и стонет, и скрипит, но ему хочется иметь эти полномочия. Между прочим, ну, я не хочу дальше объяснять, почему может хотеться заниматься мигрантами, потому что мигранты – это дойная корова. Разве это не так? Это так. И те, кто доит эту корову, хотели бы доить ее дальше.
История с диаспорами. Тоже один из аспектов есть, когда говорят, давайте отрегулируем это понятие, потому что диаспора – это мафиозная структура, соответственно, мешают регулировать у нас вопросы миграции.
Вот я с моим замечательным коллегой и другом, надеюсь, Петром Толстым, завтра буду в Сербии. Мы будем поздравлять с 80-летием освобождения Белграда от немцев в 1944 году. Дума нам поручила, и мы едем. При этом точка зрения Петра Толстого, он ее высказывал, выступая в Думе, что надо немедленно запретить диаспоры в России. Ну, во-первых, давайте разберемся. Диаспора – это не просто организация, это понятие. Рассеяние в переводе с греческого. То есть как вы можете запретить тот факт, что у вас живут среди всех прочих представители других национальностей? Как вы их запретите?
Ну, считается, что это какая-то структура.
Дальше. Которая... Если это структура, да, они есть такие структуры. Но, во-первых, они, эти структуры, обязаны быть легальными. Они у нас... Я предполагаю, что есть какие-то нелегальные, там, бандитские и всякие прочие. С ними надо бороться. Но есть Союз армян России. Несколько, например, азербайджанских структур. И пока у каждой... Эти организации запретить? Ну, тогда давайте разберемся. Это же не только... Их способ влиять на нас, но и наш способ влиять на них. Через эти организации, компетентные структуры, значит, узнают, что происходит в этой среде, дают какие-то импульсы, чтобы они чем-то занимались и так далее. А потом эти ведут себя по-разному. Вот Союз армян, например. Он что сегодня, поддерживает Пашиняна везде и всюду? Нет, он выступает с критикой деятельности Пашиняна. А, скажем, азербайджанская диаспора, она выстроена в поддержку Азербайджана, президент Ильхам Алиев. Разные диаспоры по-разному себя ведут в этой ситуации. Мы ведь не возражаем на самом деле на каком-то уровне, что они любят своего Ильхама Алиева. Я не слышал, чтобы мы выступали за то, чтобы Ильхама Алиева там не любили азербайджанцы в России.
После новостей продолжим. Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Дождитесь, продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица. Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Думы по вопросам миграции и гражданства. Вы хотели свой тезис закончить?
Да, я просто хотел закончить на тему диаспор, которые стали ругательным словом в чьих-то устах. Вот я возглавляю Институт стран СНГ с 96 года. Он был создан, и у него второе название — Институт диаспоры интеграции. Почему? Тут же бдительный... борцы с миграцией усмотрели, что я, видимо, и есть главный лоббист и завозчик мигрантов, хотя ни одного мигранта я в Россию не привез. И не содействовал его приезду в Россию, на самом деле. У нас Институт диаспоры так называется, потому что мы работаем с российской диаспорой во всем мире. Страна, у которой, народ, у которой вторая по численности, если хотите, диаспора за рубежом, не может отрицать необходимость работы с диаспорой. Мы же все говорим, у нас 25 миллионов русских, цифра все время мелькала, за рубежом. Вы хотите, значит, здесь запретить диаспоры, а там, чтобы наших соотечественников русских уважали, принимали их, так сказать, организации, считали нужным вести с ними диалог и так далее. В Евангелии от Луки сказано: относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Если вы думаете, что одно с другим никто не соотносит, вы тут можете делать одно, а там делать другое. Здесь пропагандировать отказ от работы с иностранцами, а там требовать уважения к нашим соотечественникам, которые живут где-то во всем мире. В Австралии, там, я не знаю, в Казахстане, где угодно, в Америке. Так не получится.
Так не получится. Есть еще один закон, который Государственная Дума приняла, ужесточающий процедуру получения разрешения на временное проживание. Со вступлением в силу иностранцы, вступившие в брак с гражданином или гражданкой России, смогут претендовать на РВП лишь через 3 года после регистрации отношений в ЗАГСе. Сейчас заявку на эту процедуру можно подать уже на следующий день после официального оформления брака. Такой временной ценз.
Я прославился в связи с этим законом тем, что я выступил сразу, когда он принимался в первом чтении, это было 1.5 года назад, внес его замечательный конституционалист Клишес, который, я считаю, поразительный юрист у нас, который каждый раз трактует Конституцию так, как ему кажется выгоднее и интереснее. В этом случае он предложил, и группа его соавторов предложили, чтобы разрешение на временное проживание в целях борьбы с фиктивными браками выдавали только через 2 года после того, как люди вступили в брак. То есть иностранец или иностранка здесь, в России, вступила в брак с гражданином или гражданкой России, и для того, чтобы... Да, есть явление фиктивных браков, там 400-500 браков за год обнаружили фиктивных, пресекли и так далее. Значит, ну смотрите, какая история. Значит, почему фиктивные браки... оказались популярны, возник рынок этих фиктивных браков, потому что до принятия нового закона о гражданстве, нового варианта в прошлом году, основание «ты член семьи» являлось поводом для упрощенного получения российского гражданства, ускоренного, а так ты годами должен был бы ждать этого. С прошлого года закон отменил это условие. То есть теперь, если даже ты вступаешь в брак, это не основание тебе, иностранцу, быстро получить гражданство. На общих основаниях. Только если у вас в браке родился ребенок. Ну, извините, если у вас в браке родился ребенок, вряд ли это фиктивный брак, правда? Значит, что предложил теперь Клишес, и что мы теперь поддержали, и более того, усугубили? Вместо 2-3 года теперь надо ждать. Вы представьте себе, люди заключают брак... Им говорим: вы иностранец, должны 3 года ждать, прежде чем мы вам разрешим жить в России.
А так все по патенту будет.
Послушайте, а тогда вы сами производите фиктивные браки. Это закон формальной логики. Знаете, когда капитан сказал, что на корабле развелись крысы, что каждые 10 крыс, которые матросы принесут, получат увольнительную внеочередную на берег, что стали делать матросы? Вопрос из курса формальной логики. Разводить крыс. И здесь та же история. Вы, борясь с фиктивными браками, создали условия для того, чтобы всякие браки были фиктивными. Потому что как же можно в браке 3 года он или она здесь, а он не имеет права. Ничего говорят, он патент приобретет, еще что-то.
Чувство это... проверяется расстоянием.
Ну, простите, вы сами так говорите, ищите лазейки, только не брак. Но я извиняюсь, еще одно обстоятельство, которое имеет отношение только к бракам. Мы когда вот боремся со всем этим, у нас в голове всегда один собирательный образ мигранта. Это обязательно иностранца в этом случае. Это даже не мигрант, это иностранец. Иностранный гражданин. Потому что он может быть мигрантом, может быть не мигрантом трудовым, он может вообще никакого отношения к этому не иметь. Он иностранец. Значит, мы, нам кажется, что иностранец – это обязательно таджик, узбек или киргиз. Извините, а украинцы кто вы с точки зрения закона?
Он говорит, что у них упрощенный режим по...
Секундочку. Никакого у нас внутри нет разделения, когда мы пишем. Мы не пишем национальность мигранта. Мы не пишем в законе вот этих вот, что именно вот тем, кто выехал оттуда, надо 3 года ждать. А те, которые приехали из Беларуси, им не надо 3 года ждать. Или из Украины. Все будут ждать 3 года. Угу. Потому что это общая норма теперь. Русские, которые вернутся и не оформили еще гражданство по каким-то причинам, приехали, вернулись на родину, вступили в брак здесь, все равно будут ждать 3 года. Об этом кто-то думает или нет? Абсолютно нет. Есть такое, понимаете, есть такое явление, перенапряжение металла. Вот когда вы что-то хотите сделать, но вы так это все закручиваете, что в результате лопается все.
А наш слушатель говорит, может быть, Константин Федорович, проблема пошла откуда? От неуважения иностранцев некоторых, наших законов, нашей культуры, наших правил. И вместо того, чтобы те же самые диаспоры помогали в адаптации иностранцев в нашей стране, вместо этого получается прикрытие нарушения и так далее.
Значит, безусловно... Я был бы наивным человеком, а я далеко не наивный, если уж 5-й раз депутат в Государственной Думе. Конечно, есть и это, и неуважение, и желание кого-то словчить, и желание кого-то обойти закон. Но, кстати говоря, с законом вот этим мы как раз и подталкиваем. Мы вам не дадим разрешение на временное проживание, вы ищите другие способы, как вам стать, одновременно жить в семье. И вообще, я считаю, что вот по этому поводу развивать активность по поводу фиктивных браков, это, ну, палка о двух концах. Мы вообще начинаем в вальков влезать, смотреть, фиктивный это брак. Вы что, пошлете проверять каждый вечер?
Фотографии показывать.
Да, и наверное. Так далее. Но это к чему нас дальше приведет? Что у нас за общество возникнет в результате всех этих проверок? Поэтому мне кажется, что это вот то самое перенапряжение металла. Я за этот закон не голосовал, хотя я вижу, что под впечатлением вот... Инициативы 410 депутатов Государственной Думы на ура. Особенно меня увлекает моя коллега Останина из КПРФ. Эта женщина у нас возглавляет комитет по семье, материнству, отцовству и так далее. Вот она одна из главных застрельщиков здесь. Ну, хотя бы взяла себе, ну, такую необходимость подумать, а к чему это вот реально приведет? Вот что значит, если под предлогом, что вы все на подозрении... Значит, иностранец женился на русской, на гражданке России в данном случае, неважно, русской, там, татарке, неважно, гражданке России. И он для того, чтобы доказать, что это не фиктивный брак, должен 3 года ждать, пока ему разрешат жить в России.
Хотя за 3 года люди уже успеют развестись.
Ну, так у них не сложится никакой брак. Поэтому я, когда в первый раз выступал и голосовал против, в последний раз я просто не стал голосовать, а в первый раз я голосовал против и сказал, ну, давайте запретим вообще браки с иностранцами. Давайте устроим варшавскую историю, помните?
Да,
спектакль с Ульяновым и Борисовой, да? Вот варшавская история. Нельзя нашему советскому гражданину вступать в брак с иностранкой, даже если она из Польши в тот момент, члена соцлагеря.
А вопрос профессионального ценза для мигрантов. Вот Вячеслав Володин, например, предлагал исключить медиков и учителей из списка профессий, которые дают основания для получения вида на жительство в России.
Значит, безусловно, есть необходимость разобраться, я поэтому и говорю, что так должно, должно создаться, наконец, должно быть создано компетентное ведомство, которое говорит, вот здесь нам нужны мигранты, здесь не нужны. Это вопрос из этой серии. И когда он это говорил, он обращался прямо к Министерству труда и говорил, что оно профильное в этом вопросе. Оно, казалось бы, профильное, но на самом деле профильное вопросом миграции не оно, а Министерство внутренних дел. И все, что в данном случае Министерство труда считает, это, ну, факультатив. Так вот, в том, что касается, медиков и так далее. Да, Министерство труда сегодня считает, что это те специальности... как и учителя, которых мигранты могут работать. Против этого вот выступает, в частности, у нас депутат, и Володин об этом говорил, что это нонсенс. Но давайте разберемся, они же тоже вот разные, эти мигранты. Опять же, мигранты-украинцы. Они могут быть медиками?
Могут.
Если мы, вообще говоря... Хорошо, давайте так спросим, а кто такой Батерия? Кто такой, например, Камалов, директор центра МГУ? Медицинского центра МГУ, академик Российской академии наук. Или вы все время только про узбеков с киргизами и
так далее? Нам слушатель белорус как раз сразу пишет.
Да. То есть, на самом деле, мы лечимся у советских времен, у людей, которые, ну, несмотря на их национальность, наверное, есть какие-то злоупотребления. Давайте разберемся. Мы, собственно, к этому спикеры призывают, я его в этом поддерживаю. Но это не значит, что я однозначно согласен с тем, что не можно даже себе представить, что у нас в стране какой-нибудь армянин будет нас лечить. Вы можете так поставить вопрос?
Нет.
Ну, вот, конечно, очевидно. Если я спрошу, какой-нибудь киргиз, скажут, не, ну, киргиз нет. А армянин как? А грузин как? А украинец как? А они все попадают под гребенку, потому что вы же не напишите в законе. Только узбеки, киргизы и таджики. Нет, все. Все не имеют права быть врачами, если они иностранцы.
Почему, с вашей точки зрения, так получилось, что мы именно вот уже в таком контексте миграционный вопрос рассматриваем? Это результат неэффективной политики изначально?
Это результат неэффективной политики. Это результат и до сих пор ухода от обсуждения этой проблематики на высоком уровне. Угу. Результат того, что не сложилась наверху ясная картина, что на самом деле первично, что вторично. Я считаю, что первично должно быть понимание. Трудовая миграция, если о ней говорить, это должен быть инструмент социально-экономического развития России. Если он работает во вред, значит, его надо ограничивать, исключать. Безусловно, воевать с нелегальной миграцией, нет сомнений. Угу. Наводить порядок, но прежде всего поставить все с головы на ноги в вопросе управления миграционным процессом. Чтобы это отслеживалось компетентными людьми. Никто при этом, даже сумасшедший, не предполагает, что надо вот немедленно там отменить проверки мигрантов или полномочия МВД в том, что касается правоохранительной деятельности среди мигрантов, а также среди граждан России.
А есть, честно говоря, ощущение, Константин Федорович, что вот те проблемы, о которых мы с вами сейчас говорим, и которые вот возникли так вот спустя там 35 лет после развала Советского Союза, как раз и является собой вот это, как это, был Союз, одно государство, потом распался, потом кто в одну сторону, в третью, в другую, четвертую. Угу. Соответственно, сейчас нужно пересобирать это пространство, нужно определять, как это работает, и вот оно пока так.
Нет, это, безусловно, следствие распада Советского Союза. Тут даже нет никаких сомнений, это вообще как явление планетарного масштаба, космического масштаба. Вот распалось, взрыв произошел, и начинается разбегание планеты. Вот одно из следствий, я не спорю. Но дальше мы должны принять. Мы чего хотим? Мы хотим их собирать или мы хотим от них отгородиться? Если вы начинаете отгораживаться от ближнего зарубежья, то рано или поздно, можете считать меня пророком, вы начнете внутри страны устраивать заборы, потому что здесь у нас тоже, я извиняюсь, по переписи 190 национальностей. Угу. Мало того, ладно, все национальности, они разные, но у нас есть национально-государственное образование, республики и так далее. И чем, собственно говоря, человек, который страдает ксенофобией по поводу инородцев, иноверцев и так далее, когда дело касается иностранцев, отличается от того, который страдает ксенофобией по отношению к гражданам России другой национальности.
Был саммит стран СНГ. Вопрос такие. Был саммит стран СНГ не так давно. Вопрос. Да. Подобного рода проблемы поднимаются на таком уровне?
И нужно ли? Они начинают подниматься, причем не по нашей инициативе, если говорить о миграции. Именно вот под впечатлением от компанейщины, которая происходит, под впечатлением от выбросов в эту сферу, я не могу, скажем, обвинить или заподозрить президента в том, что он в этих вопросах неаккуратен, что он позволяет тебе такие высказывания, как депутат Матвеев в Государственной Думе. Нет, он этого, конечно, не делает. Вот, но достаточно одного депутата Матвеева, чтобы прославиться нам в Средней Азии вполне. Он не единственный, я не буду его там преувеличивать его значение, но он не единственный такой. Вот вы, например, и потом... Мы ведем войну, хочу сказать.
Да.
И те, кто с нами ведет войну, а с нами ведет войну не только Украина, а весь Запад, мы это понимаем, они ищут наши слабые места. И совершенно точно я знаю, что они определили миграционную проблематику в качестве того слабого места, на которое надо Россию проверять. Именно поэтому в Крокусе были таджики.
Угу.
Это не потому, что таджики собираются завоевать Россию изнутри. Это потому, что их используют, потому что легко стравить. Понятно же, куда они бежали и так далее. Вот приведу простой пример. С 26 июля, вы можете сегодня открыть интернет, кто слушает, пожалуйста, вы обязательно найдете на фамилию Затулин, обязательно есть ролики, каждый день они публикуются, обязательно есть информация о том, что министр обороны Белоусов приехал в Государственную Думу, поставил всех к стенке, сказал, что вы тут занимаетесь не тем, поднял меня и сказал, вы Затулин, лоббист мигрантов, негодяй, я вас там и так далее. Это каждый день. Министр Белоусов вообще ни разу не приезжал в Государственную Думу с момента своего назначения. Его назначали в Совете Федерации. Я с ним общаюсь по профессиональным вопросам. Это фейк, но он повторяется каждый день. Только за один месяц, в август этого года, мы просто взяли, провели мониторинг, потом бросили. 366 сообщений, 235 авторов одинаковых о том, как он приехал, раздраконил
сетка.
И меня
это
наказал.
Это сетка какая-то против вас работает.
Конечно, работает. Конечно, работает. Извините, пожалуйста, я старейшина корпуса запрещенных к въезду. Мне запрещен въезд не только теперь везде в Европе, как у всех депутатов, но и до этого на Украине, и до этого в Азербайджане, с 22-го года в Армении, в Казахстане периодически слышно, что такие инициативы возникают.
А здесь
что...
лоббист, странно получается.
А здесь я, оказывается, лоббист, понимаете? Я раньше был друг русского народа, вернул там Крым, Севастополь, воевал за русских, а теперь, оказывается, я завез несколько миллионов мигрантов, за руку привел в Россию. Хотя, на самом деле, я никакого отношения не имею к завозу, к привозу, к учету.
Ну, то, что вы описываете, это просто, ну, результат, видимо, есть определенного рода структуры, которые конечно пытаются отвоевывать
конечно интересы. Конечно, поверьте, я все спокойно к этому отношусь, мне только иногда кажется, что некоторые мои коллеги должны были бы почувствовать свою ответственность. У них-то фамилии есть, в отличие от многих в интернете, когда они этим злоупотребляют. Я привлеку, конечно, и пытаюсь их привлечь к ответственности, чтобы они, по крайней мере, извинения свои принесли или... На будущее знали, что есть ограничения в этом плане. Есть такие, не буду сейчас продолжать, это не тема нашего разговора.
Если, здесь вот продолжая про саммит СНГ и про роль России, как, ну, может быть, нового, да, я не знаю, ядра, собирателя, как угодно сказать, хотя все остальные страны СНГ, там, это суверенные государства, миграционный вопрос, может ли стать некой точкой преткновения для того, чтобы решать еще другие вопросы. То есть, ну,
он, обязательно, он обязательно, если мы, допустим, когда-нибудь пойдем на поводу до конца и начнем злоупотреблять всеми этими драконовскими мерами, визовыми режимами и так далее, мы просто отобьем желание у этих стран, сформулируем их устойчивое неприятие, их пытаются и так без нас таким образом...
Отрывать.
Оттащить. Угу. Заметьте, что за буквально последний год проехал бывший министр иностранных дел Кэмерон и установили квоту для узбеков, для приема узбеков в Соединенном Королевстве. Съездил Шольц, то же самое, в Германии. Конечно, это ни в какое сравнение не идет там. Угу. По численности там 6 тысяч, 10 тысяч, а у нас тут сотни тысяч из этих стран, да, легально работают, и еще многие хотят. Да, но мы ведем борьбу, и понятно, что нас на этой почве пытаются создать нам новые конфликты в ближнем зарубежье. Второй фронт, третий фронт, что угодно.
Насколько, Константин Федорович, тогда это же процесс, как бы он взаимный, это некий симбиоз должен быть. Мы здесь налаживаем как-то все и с той стороны тоже, потому что неоднократно, и мы с вами, по-моему, говорили, что к власти в как бы элита вот, бывших советских республик формируется из людей, ну, исповедующих довольно такие националистические взгляды.
Но
это даже опасные для нас, может
это, безусловно,
быть
так. И сейчас, да, вот заговорили о том, что они пишут в учебниках.
Да, именно.
И с этим приходится бороться. Мы эту проблему диагностировали, я имею в виду наш институт, еще в 90-е годы провели конференцию. Обращали внимание. Была создана комиссия по борьбе с фальсификациями истории. Одно время существовала при главе администрации президента. Им тогда был Нарышкин. И сейчас эта работа ведется. И, конечно, ее надо вести. Но... Смотрите, президент дает добро строительство русских школ в Таджикистане, строительство русских школ в Киргизии, в Узбекистане и так далее. Причем на наши деньги, с нашими учителями, с нашими директорами, по нашим программам кричат: нет, не допустим, ни в коем случае. Только что мы ратифицировали внесенный правительством соглашение о создании центра для одаренных детей в Таджикистане.
Да, была информация.
Да. Это внесло правительство. Я, например, не имел никакого отношения к этим переговорам. Сколько стоит это и так далее. Сумма строительства 4 миллиарда. Да, школа у нас строит средняя. Вот у нас в Сочи. Ближе к миллиарду сложных условий. А тут 4 миллиарда. Но разберитесь. Во-первых, это не только государь, это и не государственные деньги. Фонд «Талант и успех» у нас, учредитель этой школы, наши все программы. И речь идет не просто о школе обычной, речь идет о школе, где 300 мест общежития именно для одаренных детей, для того, чтобы сливки собирать. Mm-hmm. Послушайте, если вы не хотите платить за русское образование, вот такое, хотя бы символическое, маяки этого русского образования в ближнем зарубежье, значит, тогда они будут учиться в турецких лицеях, в американских лицеях, и это уже есть. Турецких лицеев 60 штук на территории Казахстана, например. И они тратят на это деньги. Работают? Это так же, как, знаете, говорят, не хотите кормить свою армию, будете кормить чужую. Точно так же и с языком.
А почему это работало, ну, как-то в восприятии того, что нужно работать с соседями, а даже и с дальним зарубежьем, а, там, пожалуйста, вот Университет дружбы народов, да, и его история в период Советского Союза, воспринималось легче, чем сейчас воспринимается идея как раз тоже налаживания контакта, интеграции с этими странами?
Потому что мы дали себе повод расслабиться, и, может быть, есть недостатки, в том числе и на самом высоком уровне объяснений, потому что мы уходим от того, чтобы, к сожалению, откладываем решение принципиальных вопросов, загоняем эту проблему в бутылку, И не ставим на место, так как следовало бы, тех, кто пытается это все не просто обсуждать, это обсуждать можно все что угодно, но который перешел рамки в этом обсуждении, красные черты, и переходит уже просто к насаждению межнациональной розни. Вот это очень опасно для любого интеграционного процесса, потому что нельзя поддаваться этому. Преступники есть везде, среди мигрантов они тоже есть. Угу. Их надо наказывать. Я вообще сторонник того, чтобы мы ввели смертную казнь для тех, кто террористы, убийцы, в школах и так далее. Тот же самый Клишин говорит, нет, нельзя ни в коем случае, конституцию надо менять. А тут, пожалуйста, 3 года для того, чтобы ты, или 2 года для того, чтобы ты ждал, когда тебе разрешат жить в России, если ты там женился или вышел замуж. Но это же чушь. Это же создание совершенно другого образа России. Тут об этом тоже надо понимать. Мы собиратель земель и людей. Если мы сохраняем это качество, значит, будьте добры понимать, что это должно отражаться в том числе в миграционной и всякой иной политике.
Слушатель спрашивает, Константин Васильевич, скажите, пожалуйста, каковы способы борьбы с русофобией в Европе?
Ну, способы борьбы
вообще
с русофобией – это победа на фронте. Это самый главный способ борьбы в сегодняшней ситуации. А если говорить вот в данном случае, ну, конечно, это прежде всего продолжать возделывать разумное, доброе, вечное, продолжать пропаганду нашей культуры, находить для этого товарищей в этих странах, они есть, понимать, что вот я еду в Сербию, вот какая ситуация в Сербии. В Сербии 150 тысяч релокантов из России приехали туда после начала спецоперации. Значит, настроение там среди части релокантов антипутинские, антироссийские. Они становятся материалом для разного рода НКО британских в Сербии, американских, которых используют для там, каких-то попыток. Но в Сербии это так не проходит. Сербы любят русских, понимаете? И там же украинцы. Так вот, украинцы, которые бежали в Сербию, поддерживают Путина и спецоперацию на Украине, а вот наши граждане, которые туда удрали, они, наоборот, выступают против. Вот такое явление любопытное, потому что в этой среде, в сербской, которой 80% считают, что Россия права, и вы можете любое открыть, и я уверен, вот сейчас в эти дни мы с этим еще раз столкнемся, сербы исторически считают, что Россия – это ее защитница. Это так и есть. Благодаря тому, что Путин сказал «нет», признанию Косово. Косово до сих пор полупризнан в мире.
Константин Затулин был с нами. Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Константин Федорович, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.